Доброе утро. Мы сегодня с вами продолжаем тему, которая называется «Памятка для христианина». Мы в прошлый раз, в прошлую субботу начали эту тему. Так сказать, будем вязать узелки, бабушкины узелки на память. Что стоило бы не забывать нам, верующим христианам? К сожалению, придя в церковь, и имея Писание Святое, да, зачастую мы руководствуемся не Писанием, а именно какими-то иллюзиями. Вот я думаю, вот я считаю, нам так говорили, да. И у людей складывается, знаете, будем говорить, религиозное воззрение из того, вот как в Библии написано, кто думает, что он, да, то есть мы думаем, да, думаем, что праведны, думаем, что святы, думаем, что рождены свыше, там, крещены Святым Духом, да, мы думаем, то есть, заметьте, кто-то говорил, мы там, правильно, неправильно, это еще вопрос такой, да, потому что у нас все Писанием должно проверяться, ну, мы как-то это переварили, и у нас читаем там правильно, неправильно, толкуем мы его, да, понимаем, но тем не менее складывается какое-то такое, знаете, внутренний какой-то стереотип мышления. Мы считаем, я думаю, я предполагаю, да, где-то так. А мы все-таки должны понимать, что то, что определяет уровень нашей духовности, это не то, что кто-то сказал, это не то, что я думаю. У нас есть Писание, у нас есть Божий четкий, незыблемый, вечный закон, который четко определяет, кто есть кто или что есть что. Что свет, что тьма, что добро, что зло. Кто такой духовный, а кто такой душевный там, или плотской, да? Библия нам дает четкие определения, чтобы мы видели вот эти пограничные как бы столбы, которые определяют границу, чтобы мы с вами не гадали, знаете, на кофейной гуще, как цыганка какая-то, да, чтобы мы не гадали, чтобы мы четко понимали, что есть что в соответствии с Библией, да. Так вот, основной, как говорится, смысл того, о чем мы с вами будем говорить, вот эта памятка, да, он практически, вот тот любой вопрос, который мы будем затрагивать, он будет начинаться со слов «Если кто из вас думает». Да, так написано и не в одном месте Священного Писания. И я затрону и такие аспекты, ну, которые вот так прямо не написаны в Библии, если кто из вас думает. Вот что там написано, что человек думает, мы это тоже затронем. Но я затрону и другие моменты нашей христианской жизни, да, которые так прямо в Писании не затрагиваются. Но смысл остается тот же самый, потому что мы всегда о чем-то что-то думаем и не всегда в соответствии с Писанием. Так вот, мы сейчас, как говорится, начнем вязать бабушкины узелки на нашу память, чтобы мы этого не забывали. Если кто из вас думает, что он читает Библию, ходит в церковь, слушает проповеди и говорит «Аминь», то есть как бы согласен, да, там не спорит ни с кем, ни с Писанием, да, то есть он, как говорится, в вере пребывает, тому стоило бы вспомнить некоторые тексты из Писания. Вот мы с вами прочитаем Иакова, 1 глава, с 22 по 27 стих. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Хочу подчеркнуть, если человек, еще раз напоминаю, читает Библию, ходит в церковь, в хоре поет, миссионерством занимается, слушает проповеди, да, молится, но, слушайте, не исполняет этих слов. То есть хочу обратить ваше внимание, написано не для того, чтобы мы послушали, написано не для того, чтобы мы кивали головой и говорили «Аминь». Это я не против того, что надо слушать и надо говорить «Аминь». Только осталось самое главное и неисполненное. Да? Это слово надо реализовать в своей жизни. Оно должно стать плотью. Христос в Библии называется Словом, да, у Иоанна. И Слово стало плотью. Вот это Слово, которое мы с вами читаем, вот это Писание, это и есть тот Христос, который, ну, так будем говорить, незримо, но в виде текста там или в виде голоса Святого Духа к нам приходит. Будьте исполнители, то есть его надо исполнять. Но мы почему-то себе взяли в голову, нам кто-то так объяснил, что мы не можем его исполнить. Потому что слово говорит о святости, а у нас объяснение, что святость – это невозможное что-то. Написано, вы будьте исполнители, вы исполняйте, да? И, значит, будьте исполнители слова, а не слышатели только. И обратите внимание – обманывающие самих себя. То есть мы себя успокаиваем, что мы крещенные, что мы ходим в церковь, что мы слушаем, да, соглашаемся, молимся, поем. Если то, о чем написано в Писании, в Библии, мы не реализуем себя в своей жизни, заметьте, мы обманываем, то есть сами себе внушили какой-то обман. Это наша иллюзия, нами придуманная или теми, кто выходит за кафедру и обманывает нас, слушающих. Помните выражение «не обманывайтесь». Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Так вот, обратите внимание, один из самых больших обманов в жизни христианина – это когда человек, вопреки Писанию, успокоился, считает, что спасен, что все уже, как говорится, сделано, да, ну, осталось, как я уже говорил вам в прошлый раз, небольшое, ну, ждать формальность, вот, дожить там, или до пришествия, или до смерти, а потом воскресенье, и нас туда берут. Мы пребываем не в учении Христовом, а в самообмане, если мы не исполняем Писание, если оно не реализуется в нашей жизни. Вот первый сегодняшний узелок, который стоило бы завязать у себя на шее, на платочке, чтобы не забывать. Ибо кто слушает слово и не исполняет, вы слышите? Кто слушает и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Заметьте, Слово Божие как зеркало. Мы же подходим к зеркалу с какой целью? Прийти, посмотреть, да, не причесан, пуговица тут где-то вверху на рубашке оторвана, пиджак помятый, ну, посмотрели. Констатация факта произошла, и повернулись, так и не причесались, пуговицу не пришили или не поменяли рубашку, так в помятом пиджаке с завернутым воротником на пиджаке с одной стороны торчит, и, знаете, типа шапка-ушанка, в которой два уха, одно вверх, другое вниз. Ну, такого же у нас нет, мы же подходим для чего к зеркалу? Чтобы увидеть, что на нас не так. И, как говорится, исправить, да? Библия делает нам сравнение, такое же самое, что Слово Божье – это зеркало. Мы к нему подходим с какой целью? Чтобы увидеть себя, только тут уже речь идет не о внешности и не о прическе, да? Речь идет о чем? О том, что зеркало, слово – это зеркало, которое, как рентген, просвечивает нашу душу. Оно проникает слово до разделения души и духа, обратите внимание, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. То есть заметьте, что Слово Божие должно, как говорится, нам высвечивать. Мы должны видеть свой внутренний мир, в нем найти изъяны и задаться вопросом: Господи, что мне сделать, чтобы спастись? Если мы не вникаем в себя, то есть, заметьте, приходим к зеркалу, да, чтобы посмотреть, чтобы, это буквально, да, чтобы вникнуть или обратить внимание на свою внешность. А тут речь идет, что нужно вникнуть внутрь себя, на свою внутренность нужно посмотреть глазами Божьими и заметьте, на каком уровне проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и даже судит помышления, намерения сердечные. Почему? Нет твари, нет мысли, нет намерения сердечного, которое не обнажено пред ним, пред Богом. И заметьте, ему дадим отчет не только за поступки украл, убил, прелюбодействовал, да, но даже за помышления и намерения сердечные. Вот когда мы что-то пытаемся там, как говорится, сделать видимость такую более-менее приличную, да, а мотив у нас, в общем, что-то своего достичь, то преступление у нас именно в мотиве. Да и все, что мы делаем, оно исходит из сердца, там мотивация есть. И мы должны в это слово вникать. Мы должны вникать, как написано, в себя и в учение, и заниматься сим постоянно. Для чего? Чтобы понимать то, что мы читаем, именно что киваем головой, мы исполняем или нет. Так вот дальше читаем. Он, ну, тот, кто пришел к зеркалу, да, он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Я прочитал в Писании, увидел, что я не таков, попросил у Бога прощения, ну, вроде бы как бы и неплохо, даже попросил прощения, отошел и забыл вообще, что я читал, что я увидел, за что я просил прощения, и забыв, я продолжаю делать то же самое. Вот на что нужно обратить внимание. Вот узелок на память. Теперь дальше слушайте. Но кто вникнет в закон совершенный, вы слышите? Вникнет в закон, вникнет в слово. Мы прочитали, кто слушает слово, кто слушает закон, кто читает Библию, кто слушает проповеди и не исполняет. Так заметьте, мы даже и не вникаем же в него. Мы думаем, что слушать – это то, что от нас требуется. Соглашаться – это как раз то, что нужно. Здесь написано. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, заметьте, закон, который освобождает, закон ведь запрещает грех. И если мы читаем и не вникаем, мы не познаем истину, мы не понимаем ее глубинный смысл. И благодаря тому, что мы этим не занимаемся, в моем сознании, в моем сердце не происходит работа Святого Духа. Не меняется мое сознание, не меняется мир моих чувств. И освобождение от порочных похотей не происходит. Заметьте, именно кто вникнет, кто будет размышлять, кто будет анализировать, наблюдать, тот освободится от греха. Так вот написано, кто вникнет в закон совершенный. Обратите внимание, закон совершенный – это о чем говорят эти слова? Что закон не нуждается в наших корректировках. А когда мы говорим, что он отменен, ну вы сами понимаете, это говорит о том, что Бог вообще не совершенен, что он глуп, а мы вообще преподобные и пресвятые. и пребудет в нем. Обратите внимание, это процесс, который должен быть постоянно. Чтобы дерево росло, чтобы семечко проросло, семечко должно быть в земле соответствующими условиями, тепло, свет, влага, да? Дерево корнями должно быть постоянно, чтобы оно росло, плодоносило, оно должно быть постоянно в земле. Вот эта мысль говорит нам о чем? Чтобы мы пребывали в этом слове. Тот, будучи слушателем, не будучи, извините, слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Вот обратите внимание, тут если читать внимательно, так не бегло, не скакать прыг-скок с юга на восток, да, если вот так вот вникать, посмотрите, сколько всяких советов в этом слове. Что если мы читаем, согласия недостаточно, мы должны его исполнять, оно для этого написано. Далее, почему мы не являемся исполнителем дела и почему мы не можем победить грех? Ну, во-первых, вообще отрицаем то, что написано, да? А во-вторых, а мы не вникаем. И скажу вам еще одну нашу беду. А нас никто и не учит вникать. Нас учат слушать, у нас должны расти уши. У нас не должны развиваться наши мозги. Мы читаем в Библии, ели, пили, женили, строили, там, покупали, продавали и не думали, пока не пришел потоп. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Нас не приучают вообще думать. Написано же, я премудрость обитаю с разумом. Дух Святой, Дух премудрости и разума. Дух Святой научит, наставит, напомнит. Ну как можно не думать? У нас Дух Святой это как пар в бане. Что-то такое, знаете, мистическое, непонятное, как-то там сходит, что-то как-то делает. Ну, в общем-то, я не знаю. Но Библия же четко говорит нам, что и к чему. Почему мы не блаженны в своем действовании? Почему у нас ничего не получается? Да никто из нас, за небольшим исключением, не вникает и не знает, что такое вникать. Не знает, что такое исследовать Писание, о чем мы с вами читаем. Исследуйте Писание, вникайте в Писание, ибо через них вы там собираетесь, как говорится, получить жизнь вечную. Так вот, мы не вникаем, потому и толку нет. Нам не разжевывают, не приучают думать, потому и толку нет. Да и сам пастор, если бы вникал, учил бы и людей. А он не учит, он требует веры. Причем какой веры? Ну, вы сами понимаете. Вот просто верь тому, что я сказал. Вот и все. Теперь еще вот обратите внимание на слова. Если кто из вас думает, обратите внимание, вот слова прямо написаны, если кто из вас думает, что он благочестив, а я добавляю сюда, что он свят, что он праведен во Христе, и там оправдан, имеет праведность Христову, да? И слушайте, и сам не обуздывает своего языка. Ну, я бы тут добавил не только же про язык идет речь. Грехи же не только языком нашим, как говорится, совершаются. И рука, и глаз, с которым Иов говорит, заключил я завет с глазами моими, чтобы мне там не смотреть и не помышлять о девице, да? И рука, которая что-то делает преступное, и ноги, которые идут на преступление, и голова, которая, как говорится, планирую там, как говорится, преступление какое-то, да? Значит, если кто из вас думает, что он благочестив, но не обуздывает своего языка, не контролирует члены своего тела, слушайте, но обольщает, слушайте, обольщает, что такое? Обманывает сердце свое. У того слушайте, пустое благочестие. Кто-то скажет, так я же праведен во Христе. В каком Христе ты праведен, если написано, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Если у меня нет тех чувствований, какой же я праведен. Вот написано, пустое. Извините, почему? Я слушаю, я верю, я говорю. Знаете, говорят, пустая болтовня. Слышали такое выражение, да? Это пустые разговоры, пустые проповеди. Это мы или нас надувают. Просто воздухом надувают, никакого содержимого нет. Вы слышите, человек, у которого жизнь не меняется, пустое благочестие, пустая праведность и пустейшая святость. Дальше слушайте. Чистое и непорочное благочестие или истинная святость или праведность во Христе пред Богом и Отцом. Вы слышите? Есть у нас праведность пред людьми, пред церковью, да? Ну, тут, как говорится, небольшой пан перед нами, как говорится, я перед ним чист. Нет, мы не пред ними должны быть чисты. Да, на фоне бомжа я вообще праведный-преправедный, да? Не пью, не курю, вши по мне не скачут, да, под забором не лежу. А слушайте, пред Богом и Отцом праведность. Вот на фоне кого мы должны себя определять как-то. Вот на кого мы должны взирать. Я попутно вспомню, да? Мы же все с открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся. Заметьте, вот здесь... взирая на славу Господню, как в зеркале, да, вот здесь то слово Божье зеркало. Слава Господня – это характер Божий, слава Христа, да, Его святость, Его праведность, чистота, да. Вот мы на нее должны взирать, вот эта святость, праведность мы видим в Писании, и мы видим, когда мы лично контактируем с нашим Господом. Как он к нам отнесся, простил, не простил, судит, не судит, да? Мы должны взирать. Чистое непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы, заметьте, конкретные дела, презирать сирот и вдов в их скорбях. Ну, я вам просто хочу сказать, это Иаков писал церкви, да, и, видимо, было что-то там такое, знаете, как говорится, кое-кто, вдовы, сироты были обделены вниманием, там, заботой, да, и он писал, но это вовсе не значит, что вот только вдовы и сироты, и вдовы, и сироты на своем месте. Что такое презирать? Не презирать, не презрение, а презреть, обратить внимание, посмотреть и позаботиться. Так вот, я хочу сказать, сироты и вдовы на своем месте. Но я бы еще добавил сюда что? Мы же не презираем, а презираем. Кто с нами не согласен? Это такая категория людей, которых мы презираем. Ну, конечно, слово такое презрение тут уже, знаете, ну, явно не христианское, да. Ну, и поведение такое, знаете, как говорится, вроде не к лицу нам, да. Но мы не разговариваем, заметьте, не презираем. Мы отворачиваем лицо, мы стараемся не поздороваться, мы отделяемся. Если пересекаемся, мы с ними спорим, заметьте, не презираем, не проявляем снисхождение, не проявляем любовь, не проявляем долготерпение. Мы раздражены, мы разобщаемся, мы отвращаемся, да? Мы не хотим с этими людьми обращать внимание. Презирать надо баптистов, презирать, не презирать. Презирать надо адвентистов. Не говорить, вы погибнете. Не говорить, вы такие рассяки, у вас заблуждения и так далее и тому подобное. Это люди. Я недавно слушал там одного человека. Человек говорит, я вот признаю, допустим, там вот православную церковь. Спрашивают, какое вы имеете отношение к церкви, к религии. Я признаю, это православие, а сектантов не признаю. Я так сижу, слушаю. Говорю, слушай, ну это тоже люди. Я их не признаю. Но это люди. А ты говоришь вроде бы о любви. Каким? К православным. Ну так же любят католики католиков. Адвентисты адвентистов, баптисты баптистов любят. А вот баптист не любит адвентиста, адвентист не любит баптиста. Не презирают, а презирают. Если мы там кого-то обидели, презри, подойди, попроси прощения, обними, примирись. Мы отчуждены, мы недовольны, мы раздражены к мужу, к жене, к детям. Заметьте, то есть вот это презирать, это обратить внимание, проявить милосердие, проявить сострадание. Не только сироты и вдовы, все люди, народы, страны, представители различных деноминаций религиозных. Презреть на того, кто отверженный, то всеми брошенный. Это все из этой области. И дальше написано. И хранить себя неоскверненным от мира. Вы слышите? Мы должны хранить. Мы, а не Бог и не ангелы, которые мы даем задание каждое утро. Что такое неоскверненным от мира? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Ну вот вам весь, как говорится, букет, да? Похоть. Это и обжорство, это и пьянство, это и гордость, это и обидчивость, это и раздражительность, это и зависть. Я не говорю убийство, прелюбодеяние, вожделенный взгляд, там, ну, вся наша жизнь. Вы видите, да? Если у нас этого нет, давайте завяжем узелок, чтобы не забыть. Если мы хотим все-таки попасть в то Царство Небесное. Нечистым туда никто из нас не попадет. Хотим в Царство Небесное, которое на небе, должно быть Царство Небесное внутри каждого из нас. А Царство Небесное, как мы уже с вами говорили на эту тему, это праведность и мир и радость во Святом Духе. Еще один узелок, который стоило бы не забывать. Если кто из вас думает, что великий нравственный закон Божий отменен, что он отжил свое, его невозможно исполнить, то, как я уже сказал, вот еще один узелок, на долгую незабываемую память от Господа нашего Иисуса Христа. Читаем конкретные Его слова. Матфея, 5 глава, 17-18 текст. «Не думайте, что я пришел нарушить закон». Обратите внимание, даже не допускайте мысли, что я пришел нарушить. Ну ладно, не нарушить вроде бы, да? А у нас думают, что он пришел отменить. Вы понимаете, да, абсурд какой? Он говорит, не то, что я пришел отменить, вы так думаете. А я говорю, что не думайте даже, что я пришел его нарушить. Нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, слушайте, но исполнить. Ну, кто-то говорит, ну да, да, он пришел исполнить, а нам не надо исполнять. Ну, вспомните историю с богатым юношей, который подошел ко Христу и говорит, Господи, там, учитель, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную? И он ему говорит, там, исполни заповеди. Какие? Там перечисляются. Но потом была еще одна заповедь такая, которой вроде бы как бы нет в законе, да? Пойди, продай имение, раздай нищим и следуй за мной. И получишь жизнь вечную. И он отошел с печалью, юноша этот. Суть закона, помните, на двух заповедях, возлюби ближнего и Бога. Там всем сердцем, всей душою, да? Закон как бы гласит, не делай ему зла. Но я могу не делать зла, но могу его и не любить. И это о чем говорит? Что я не исполнил закон. Так вот, Христос говорит, я пришел не нарушить закон, а исполнить. Если внимательно прочитать пятую главу вот Матфея, да? Вот я вам читаю сейчас 17 стих и еще 18 прочитаю, да? Если внимательно прочитать с самого начала, то вот эти слова, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, написаны после того, как он сказал, помните, блаженны такие-то, блаженны такие-то, блаженны такие-то. А потом он еще продолжает, древним сказано «не убивай», то есть как бы убийства не должно быть, да? Но там же не написано, что и не покалечь. Там же не написано, и, как говорится, не делай ему ссадин, не бей его рукою там, или палкой, да? Можно сказать, я не убил, я просто прибил, но он дышит, видите? А потом то, что он помер, но я его не убивал, я ему просто отколотил. Писание не запрещает. Христос говорит, кто ненавидит, а я добавляю по смыслу, кто раздражается, психует на человека, тот человека-убийца, потому что именно этот мотив в конечном итоге, если его этот мотив в себе не пресекать и не распинать, и до убийства доводит. Древним сказано не прелюбодействуй. Слушайте, он разве пришел нарушить закон? Нет, он его еще расширил. Это новозаветная интерпретация ветхозаветного закона. Древним сказано не прелюбодействуй, а я говорю вам, кто посмотрит с вожделением. Вы слышите? А вожделение – это желание, это похоть, это оскверненность миром. Отсюда ведь от чего же начинается прелюбодеяние? Посмотрел сначала, потом появилось вожделение, желание. Потом думает, как уже, как говорится, побить клинья под нее или под него. Ну, а дальше уже прелюбодеяние происходит. Так вот, смотрите, я говорю, внимательно читайте. Сам Господь Иисус, на которого мы полагаемся, что Он за нас там умер и нас спасет. Он сказал, даже не думайте, даже не берите в голову такие мысли, не допускайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить, но исполнить. И не так, как в 10 заповедей буквально пишет, но еще и с глубоким внутренним смыслом. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, еще они не пришли, не исчезли. Ни одна иота, ни одна черта, то есть ни одна точечка, ни одна запятая из закона не придет, пока не исполнится все. Слушайте, пока не исполнится кем? Все говорит о том, что и черточка, и иота, да, и точечка, и запятая. Пока не исполнится кем? Христом или нами? Я думаю, вы понимаете, ответ очевиден. Если кто из вас, это я говорю по поводу закона, кое-кому узелок. Кстати, хочу сказать, но уже попутно, те, которые не отрицают закон Божий, да, которые говорят, да, 10 заповедей, незыблемый вечный закон, им тоже стоило бы не забывать. Они засели на этом законе в виде 10 заповедей на скрижалях каменных. Они в упор не хотят задуматься, что десятисловный закон в Нагорной проповеди развивается, более глубоко утончается и доходит в своем, как говорится, в глубине смысла этого закона, доходит до внутренности человека, до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит даже, заметьте, взгляд вожделенный, раздражительность даже внутреннюю. И на стене за кафедрой у тех, которые соблюдают или признают необходимость закона Божьего, должна висеть Нагорная проповедь, а не эти каменные скрижали. И, кстати, хочу сказать, ну, те, которые говорят, отменен закон, они говорят, что невозможно, как говорится, его исполнить. Но те, которые признают десятисловный закон, говорят, мы его должны соблюдать, но исполнить мы его не можем. Это называется «не умер, так сдох». Значит, если кто из вас думает, это очередной узелок на память, да, памятка. Если кто из вас думает, что стал верующим, у вас настанет тишь да блажь, что будут одни сплошные благословения, болеть не будем, стареть не будем. Кто не в браке, это там женщине Бог даст мужа, мужу жену. Да причем такую, ну прямо, как говорится, лучше не бывает, да? Что дети, вот мы помолимся, дети всегда будут послушные, все хорошие будут, да? Что беды не будет, тюрьмы не будет, сумы не будет, но будет все хорошо, деньги, зарплата, работа, почести, уважение. Ну, некоторые говорят, даже вертолеты, самолеты, визуализируйте себе, представляйте, говорите, повесьте на стенку. Это вот, вы понимаете, у нас представление такое уже сложилось, мы уже так думаем, что так оно и есть, что пришел я к Богу, и теперь, ну, сплошные благословение. Так я вам хочу кое-что прочитать. Ну, чтобы мы как бы опять завязали себе узелок еще один на шее, на платочке, чтобы не забывать. Матфея 10 глава, 34 по 36 текст. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю». Вы слышите? А мы что, как говорится, ну ладно, там это без Бога, так у них мира нет, у них война, у них вражда, а у нас всегда все хорошо. Не думайте. Мысли выбросьте из своей головы. Это вы надумали, это вас научили так думать, но это называется не думать. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Обратите внимание, для кого меч? Я хочу обратить ваше внимание на такую деталь. И заметьте, ибо все, что в мире, то есть на нашей земле, в основной своей массе, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, это зависть, это раздражительность, это ненависть и тому подобное. Теперь слушайте, почему Христос говорит, не мир я пришел принести вам, тем людям, которые за мной пошли? Нет, он говорит, мир мой даю вам, то есть в ваших душах будет мир. Но когда вы приобретете мир Божий и станете настолько отличаться от мира и мирских людей, когда контраст будет настолько разителен, то вы будете как белая ворона. Или как канарейка, которая вылетела с клетки, которые воробьи просто стаей окружили и бьют, потому что, ну знаете, серенькие тут такие воробушки, да, а тут глянь, какая красавица и такого же размера, а то вдруг мой муженек да влюбится в эту красавицу, думает какая-нибудь воробьиха. Если мир вот живет вот этими похотями плоти, похотью очей и гордостью житейской, а мы уже вышли из мира, то даже наше присутствие будет вызывать злобу кое у кого. Не говорю у всех. Но кое-кто, кто претендует на какую-то особую праведность, когда он увидит и поймет, что он только разговорами занимается, а не живет вот так, а этот говорит, а может не сколько говорит, сколько живет, то на фоне вот этого человека, вот эти так называемые учителя и пророки, они почувствуют себя ущербными. Они начнут вас ненавидеть. Будет поднят с ихней стороны меч. Вы как бельмо на глазу, которое хочется каким-то образом снять. Помните слова из Писаний, из Ветхого Завета? «Удалите от глаз наших святого Израилева, говорите нам лестное, предсказывайте приятное». А чего удалите святого Израилева? Ну, если он будет стоять перед нами, если мы будем говорить о святости святого Израилева, да, то мы будем чувствовать себя очень грязными, мы будем видеть себя грешными, нам будет неприятно. Вот знаете, вот все пьют, а я не пью. И знаете, обычно говорят, не пьет с нами, значит заложит, предаст, сдаст. Не идет на преступление, значит, у него другое мнение, жди от него подвоха. Ведь все люди претендуют на то, что они что-то значат, что они в чем-то разбираются. И вот появляется человек, который задал вопрос тихо, спокойно, и вдруг все поняли, как правильно подмечено, какое правильное направление мысли. Все начали думать, и тот, кто только что был учителем, вдруг начинает понимать, что он теряет аудиторию. И начинается раздражение. И начинается настрой публики. И начинаются нападки, припадки, начинается война, вражда. Вот Христос об этом говорит. Горе вам, если о вас будут говорить доброе. Конечно, вы поймите, некоторые люди плохие, делают людям пакости, и они говорят плохо, а они думают, вот мы по Писанию, а нас говорят нехорошо, да? А нас говорят плохо. Ну так ты заслужил, чтобы тебе говорили плохо. А вот здесь, когда мы говорим о том, что мы христиане, что мы настоящие христиане, а нас не ненавидят, а нас любят и чувствуют себя своими, люди в нашем присутствии, и мы там свои, да, то это говорит о плохом нашем состоянии. То есть мы и нашими, и вашими, мы вроде хорошие, никогда ничего не скажем, заметьте. Именно христианин – это не только вот благочестивый и добрый, но он и справедливый, он и правдивый. У него нет зла, но он может сказать, извините, но это некрасиво. Так нельзя. Но вы знаете, что кто-то же может очень воспалиться, очень, как говорится, злым стать после таких слов. Праведные люди, они не только живут, они говорят, они свидетельствуют. Ихнее слово – это тоже оружие. Оно должно быть мягко, с любовью сказано, без раздражения. Но оно должно быть сказано так, чтобы человек понял, что да, вот именно вот так надо жить. А вы понимаете, что те, кто не хочет жить так, они ведь имеют какой-то статус среди людей, да, какое-то положение занимают, какой-то авторитет имеют, они начинают злиться, потому и написано, что не думайте, что если вы пришли ко мне, то теперь все будет хорошо. Если вы пришли ко мне, то вы должны стать святы. У вас должны быть те же чувствования, какие во мне. А если вы станете похожими на меня, да, не говорю, что со всеми у вас будет вражда. Да, вы будете многим нравиться, и многие будут вами восхищаться. Но при этом многие не захотят из этих, тех, кто восхищается, стать такими. Да, ты хороший, но я, как говорится, не скучаю по такому состоянию. Но обязательно найдутся те, и это, как правило, какие-то учителя, какие-то руководители, какие-то там, будем говорить, начальствующие, неважно где и кто, да, они почувствуют угрозу своему положению.
Люди могут начать слушать вот этого благочестивого человека, и за ним пойдут, и он станет авторитетом вместо них. И вот они начнут эту же толпу, которая вчера кричала «Осанна», будут настраивать, и эта же толпа завтра начнет кричать «Распни». Теперь смотрите. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его». Заметьте, он не пришел разделить. Он пришел принести мир в семью. Но кто-то в семье принял слово Христа. Кто-то отверг. Тот, кто принял, начал жить так. А кто не принял, остался, как говорится, с прежним образом жизни и мысли. И вот начинается разнобой. Кто-то кого-то обматерил, и ты же должен же поддержать. А я говорю, извини, пожалуйста, я тебя люблю, уважаю, ты мой там отец, там, или сын, там, или жена, да. Я не могу разделить с тобою вот это зло. Оно ни к чему не приведет. А если придет, то только к плохому. Ах так, так ты против меня? Ну и начинается вот эта катавасия. Я пришел таким образом разделить. Я не делил. Я кое-кого кое-чему научил. У него изменился взгляд. У него изменилась жизненная позиция. А у кого в семье не изменилось, ну, появилась между ними так называемая, как говорится, граница. И потому что получилось, что я как бы пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Я вам должен сказать, что это даже в верующих семьях происходит. Ну, не в такой степени, да, ну, я уже так буду говорить, что даже верующие, и он, и она верующие, да. Ну, допустим, она говорит о том, что мы должны только молиться, мы ничего не можем, а муж говорит, слушай, ну, написано же вот, что надо делать. И надо делать. Вот ты неправильно, ты не в том направлении мыслишь. И заметьте, уже пошло разделение. А дальше уже что? Ну, если в церкви говорят о том, что мы ничего не можем, а она говорит, подтверждает, допустим, что мы ничего не можем, да? Ну, получается, что она приверженец церкви, а он уже, как говорится, вроде враг церкви. Он говорит о том, как написано. Его уже тоже и в церкви начинают, как говорится, на него косо смотреть. Он и там уже, как говорится, отдельный член какой-то. Он уже не в организации, он уже не в теле. Его потом могут выбросить. Так я говорю, ну ладно, так тут же, вы знаете, тут же каждый же считает, что он прав. Ну и на почве этого что? Он заблуждается, она заблуждается, и уже, как говорится, вот семья, вроде развода нет, а уже единства и семьи нет. Это, так сказать, на семейном, на церковном фронте, да? Еще одно место. Матфея 10:22. «И будете ненавидимы всеми народами за имя мое». Имя мое, которое должно как бы нарицаться на нас с вами, христианах, это характер. Имя – это характер. В имени выражается характер Бога. Заметьте, за имя, не за то, что я называюсь христианином. Вон, смотрите, сколько христиан называются этим именем, и их никто не гонит. Потому что они называются. А тут сказано, на ком будет мое имя, кто будет жить, в ком будут те же чувствования, какие во мне, Христос говорит. Вы будете ненавидимы за имя мое. Кем? Да изгонят вас из синагог ваших. Почему? Да в синагоге учат совершенно обратно. Что мы не можем быть похожими на Христа. Мы не можем быть святыми. Грех не может быть победим. Все. Вы не раздражаетесь. Вы не спорите. Вы не ругаетесь. У вас позиция. Вы спокойно говорите. Вот так написано. И начинаются вот какие-то битвы. Начинается какая-то ненависть. И все это, самое интересное, связано с Богом, с церковью, с кафедрой, со священцем связано. Оттуда идет вот эта беда. И дальше написано, заметьте, будете ненавидимы всеми за имя мое. И слушайте, а ненависть, она же, как говорится, заставляет нас тоже определяться, зачем кто-то скажет, мне такое надо. Да, наверное, я не прав в том, что вот, ну раз меня все ненавидят. Слушай, за что тебя ненавидят? Ты что-то кому-то сделал плохое? Нет. Ну, понимаешь, ну вот мне неудобно, меня изгнали, мне там анафему объявили, я погибший, да? И слушайте, кто не поддастся вот на этот страх, кто претерпит же до конца, спасется. Обратите внимание, что будете ненавидимы, если станете действительно на путь Божий, если будете жить действительно вот так, как написано, у вас будет позиция, у вас будет вера, у вас будут аргументы, но у вас при этом не будет духа спора, превозношения, вы не будете раздражены, не будете злы на церковь, там, на кого-то, но у вас будет позиция твердая, аргументированная, да? Вас будут ненавидеть. И это будет на протяжении вашей жизни. Матфея 24 глава 9 стих. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И будете ненавидимы не только в своих синагогах, это я добавляю, но и всеми народами, опять же, за имя мое. Вы отличаетесь, вы не такие, как все. Все курят, вы нет. Все где-то там в чем-то участвуют, пьют, там веселятся. Вы нет. Кто-то над кем-то насмехается. Вы нет. Кто-то зол против кого-то. Вы нет. И еще и говорите, прекрати этим заниматься. Ах так? Сепаратист? Ах так? Так ты отделяешься, да? Ты возомнил о себе? Ну, я так, как говорится... В общем, в общих словах, как бы говорю, вот какое будет настроение. Матфея 5 глава, 10 текст. Блаженны изгнанные за правду. Вы слышите? Если за неправду, за преступление изгнанные и побиты, не блаженны, а прокляты. Заработали, посеяли и пожали. А тут заметьте, за правду, за справедливость. За праведность, за то, что вы не заработали, чтобы вас гнали, вы не заработали, чтобы вас посадили в тюрьму, вы никого не обидели, никого не унизили, никого не оскорбили. Но ваше присутствие, оно приводит в оторопь, оно нервирует тех так называемых праведников, которые на это претендуют, но не соответствует этому. Они вас будут ненавидеть. Это люди самолюбивые, люди гордые, люди надменные, люди, любящие быть в авторитете. Но этот авторитет незаслуженный. Как только появляются люди правдивые, люди праведные в этой среде, сразу все начинают понимать, кто праведен, кто неправеден, кто достоин почтения, уважения, кто достоин авторитета, кто нет. И те, кто теряет этот авторитет, они начинают настраивать толпу против вас. Поэтому написано «блаженны», то есть счастливы. Значит, вы в хорошем состоянии, если вас за правду гонят. Если вас ненавидят за то, что вы живете не так, как другие люди. При этом не укоряете, не унижаете, не ругаетесь ни с кем. Ибо вот таковых людей есть Царство Небесное. Еще одно место Писания. Первое послание Петра, 4 глава, 12 текст. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. То есть, заметьте, ну когда... с кем-то что-то происходит с верующими, да, Странно, что это такое с тобою происходит. Странно, что-то у тебя, наверное, с Богом в отношениях нарушено. Вы видите, да? Не чуждайтесь, не сторонитесь. Это не приключение. Просто что-то приключилось, причем странно чего. Это закономерно. Огненного искушения для испытания вам посылаемого. Золото очищается в огне. Вот потому и называется огненное искушение. Проверка. Ну, я что хочу сказать. Ну вот, если бы не было искушений, ну не было бы трудностей, не было бы никогда никаких проблем. Они вообще возникают даже только за то, что мы можем быть праведны. Нас только за это могут не любить и могут гнать и ненавидеть. Ну, знаете, не всех, не всегда и не везде обязательно изгоняют и ненавидят. Но все-таки, вот как здесь написано, заметьте, огненное искушение необходимо для испытания. Вот мы ходим в церковь, мы там читаем, мы верим во что-то, да, мы к чему-то там стремимся, нам кажется, что мы уже там более-менее праведны, да. А как проверить? Вот здесь написано, для испытаний, для проверки. Поэтому заметьте, даже с такой стороны, даже вроде нас никто к нам не имеет ненависти, да. Вроде бы у нас все хорошо, как узнать, вот действительно я такой праведный или нет? Это я возомнил о себе, что у меня все хорошо, я всех люблю, даже врагов, да? Или это просто иллюзия, потому что меня никто не испытывал, никто не искушал? Так вот, необходимы вот такие, будем говорить, спарринг-партнеры. Должны быть люди, которые нас все время будут проверять и нам, как говорится, выставлять оценку. Мы должны пройти тестирование. Что мы из себя представляем? Деяния 14 глава. 12 текст. Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, слушайте, поучая, чтобы многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Вы видите, да? Путь в Царство Божие проходит по скорбному пути. И вот эти узкие врата, тернистые узкие тропочки, ведущие в Царство Божие, это о чем говорит? Ну, вы помните, кто идет за мной и не берет креста своего, тот недостоин меня. Что значит не берет креста? Что значит крест? Это страдание. И несение креста, это, будем говорить, обязанность каждого, кто пришел к Богу, кто услышал о нем и сделал поворот в его сторону. Что такое крест? Это уже скорби. Хочется вырваться, кто-то нас доводит, как говорят, до белого коленя. Хочется ему высказать по старинке, а нельзя. Итак, умертвите свои плотские члены. Матерные слова, крик, гнев, оскорбление. Опустите руку, которая уже поднялась, и пальцы, которые уже сложились в кукиш. Умертвите. А это страдание, это больно. Когда сначала страдания, скорби, да, это борьба с самим собой. Из всех видов борьбы самый тяжелый – это именно с самим собой. Дальше. Победили себя, достигли с Божьей помощью определенного духовного уровня какой-то праведности, начинают ненавидеть вас те, с кем вы перестали выпивать, с кем вы теперь не разделяете уже интересов. Вас начинают ненавидеть те, которые учили иначе, нежели написано в Писании, которое для вас сегодня является авторитетом. Ну и проверка, да? Проверка на вшивость, проверка искушениями. Да, это сплошь и рядом. И не надо забывать, что есть же сатана на земле. И не надо забывать, что он нас никогда, родненьких, не забудет. Как это так? Кто-то вырывается из его, как говорится, тюрьмы. Как это так? Он станет праведным, а потом его грехи будут возложены на меня, на козла отпущения, и я за него буду гореть? Нет. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Как поглотить? Завести, допечь, до белого колени, чтобы ты раздражился, психанул и всех послал кого куда. Чтоб ты ходил обиженный, чтоб ты ходил недовольный, чтоб ты избегал встречи, чтоб ты делал то, что не делал Христос. Это я к чему вам говорю? Узелок на память. Нас не гонят. Вот я вам должен сказать, вот все церкви сегодня там, вот нас, вот написано, будете изгнаны, баптисты ждут, что их будут гнать, там, адвентисты, католики там тоже что-то думают, кто их будет гнать, не знаю, православные тоже думают, что их будут гнать, ну, кого ни глянь, пятидесятники, харизматы, всех что-то ждут, что кто-то будет гнать. Я задаю вопрос. Чего нас ненавидят, чего нас не гонят? Как-то была у меня встреча с одним пастырем. И он такие слова сказал: вот, скоро будут гонения, а у тебя другое мнение, нам бы сейчас вот объединиться, и потом будут гонения. Я говорю, так они же уже начались. Он говорит, как начались, еще же гонений нет. Я говорю, как нет? А вы меня все время гоните, вы все время травите, вы все время людей настраиваете против меня. Что я вам плохого сделал? У меня другое мнение, но я говорю, давайте сядем, мнение. Это же не то, что мое мнение. Давайте мы посмотрим по Писанию, это мое мнение или мнение Писания, мнение Бога. Нет, он этого не хочет. Вот говорят, вот будет пришествие, перед пришествием будет антихрист, будет гнать, кого гнать и за что гнать, за мое имя. Так вы же сказали, что это невозможно. Вы же являетесь мирскими людьми. Вы же и нашим, и вашим. Вы и Богу, вы и миру. Ну, вы, я не говорю там все подряд до единого. Я как бы в общем говорю, обращаясь к христианам. Мы вот такие праведные, что за праведность не вступимся, когда несправедливость какая-то. Мы вот такие вот, знаете, не мирские, но потихоньку мир входит в нашу среду. Мы также гордимся, как любая партия, любой народ, так и каждая церковь. Вот мы, и только мы, вот, знаете, национализм такой христианский, религиозный, конфессиональный. Мы же принимаем участие там во всех этих мероприятиях. Мы не представляем угрозы для сатаны. И это наш главнейший порок. Ненавидеть будут за имя, а если имени Христова на нас нет? Ну, а чего сатане бояться? Вообще, я должен вам сказать, мы для него самые-самые, что ни на есть, верноподданные. Почему? А мы ведь думаем, что мы с Богом. А мы ведь думаем, мы же уже оформили свое членство, мы же оформили уже, как говорится, брачные узы или там уже обручились со Христом. Никуда не денется, влюбится и женится, да? И заметьте, вот это мы пришли ко Христу, мы уже спасены, благодатью мы спасены, да? Надо вот петь, надо миссионерством заниматься, не надо только собою заниматься. Вот самое главное, пойте, да, как говорится, ноги мойте, на языках говорите, да? Вечерю принимайте, спорьте там три Бога, два, один, полторы – Дух Святой, личность, не личность, Христос, Бог или не Бог. Спорьте. Потом гордитесь, что вы кому-то доказали, закрыли рот кому-то, да? Спорьте. Только не несите крест. Только не боритесь с грехом. Только объявите, что грех непобедим, и скажите: бедный я человек. Давайте все хором так и скажем: бедный я человек, кто меня избавит от всего тела греха и смерти? И все. Те люди без Христа, они же как бы не знают, за кем броситься, за каким лидером партийным, за каким там, или за Путиным, или за Порошенко, или за Зеленским, там, или за Трампом, или за Меркель. Они вот маются, ну везде, как говорится, разочаровываются. Они еще могут прийти ко Христу. А эти же уже пришли. Они фактически не пришли. Услышали, познакомились и издалека так наблюдают за ними, говорят: а мы уже с тобой, как говорится, извините, Вась, да? Ты же уже нас заберешь, мы же с тобой, как говорится, бумаги подписали, крещение же было, было, ну и все. Я вам хочу сказать, это самое тяжелое состояние. Думать, что я спасен, и что мне ничего не надо делать, и задать задание Христу, Богу и ангелам, пусть трудятся в поте лица своего, как положено. Мы самые верноподданные. Из всех видов фанатизма самый худший религиозный, потому что он связан с Богом, с верой. Ну, раз Бог, а он тут самый-самый-самый, да? И я уже с ним, да? Ну, все. Чего мне дергаться, чего мне думать, чего мне шевелить мозгами, да? Я спасен. Нас поэтому и не гонят. Мы верноподданы, мы граждане царства зла. Только мы более благочестивые. Но мы неправедные, потому что мы сказали, что это невозможно. Потому что мы выбрали из Библии именно те тексты, которые именно так можно при определенных условиях истолковать. Потому мы с вами в таком негонимом состоянии. Потому так называемые пророки Божьи, пророки и Божьи беру в кавычки, да, говорят: если ты христианин, ты должен быть богатым. Тебе должна быть машина. Мечтай о машине. То есть заметьте, что сатана делает, да? Через своих пророков. Вот тут без кавычек. Без кавычек. У меня он вертолет, у меня самолет. И вы вот так вот давайте, все будем летать на самолетах. 7 миллиардов самолетов будут летать, некому будет даже заправлять. Все владельцы. Все миллионеры, все миллиардеры, некому даже улицу будет подмести. Знаете, вот такое безумие, вот такая, извините, шизофрения бытует среди нас. И это так называемые пророки. О каком гонении-то? Сатана говорит, да, чтобы у вас всех были не только вертолеты и самолеты, и ракеты, чтобы вы на Марс все полетели и там, как говорится, погибли. Думайте, о чем хотите, мечтайте, о чем хотите, гоняйтесь за какими угодно ценностями, не гоняйтесь только за Христом, скажите, что это невозможно, и все, потому нас и по отношению к нам нет ненависти, потому нас и никто не гонит, потому и пришествия нет, не за что нас гнать. Единственное, кто нас погонит и скажет: отойдите от меня в огонь вечный. Единственный, кто погонит, а мы для этого все заработали, это Господь. Потому что мы ничего общего с Ним не имеем. И не имели. Ну, погонит не в смысле будет ненависть, а просто прогонит нас, как говорится, от врат рая. И все. Еще хочу обратить ваше внимание, ну, на сегодня это будет, наверное, последний текст, последний узелок. Тоже написано: не думайте. Не думайте, это Иоанна 5 глава, 45 текст. Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Это было сказано Христом, было сказано иудеям в те времена, когда Христос был на земле. Заметьте. Христос говорит: не буду вас обвинять. я не беру на себя эту как бы роль. Ну, почему? Да вы можете сказать, а кто ты вообще такой? Кстати, ну, ему в основном начальство иудейское так и говорило. Вообще, кто ты такой? Ты вообще хоть помнишь, как ты родился? Нет? То есть, я к чему хочу сказать? Мне тоже может кто-то сказать, ой, ты там это разбираешься, ты там судишь, вот это вот, ты там обвиняешь. Да нет, я не обвиняю. Я говорю. Говорю то, что написано. Да, меня могут люди воспринимать, ну, как кто захочет. Кто-то, я говорю, когда меня спрашивают, а как тебе люди относятся, я говорю, вы знаете, кто-то говорит, тонкое орудие сатаны, кто-то говорит, дьявол во плоти, кто-то говорит, что очень добрый человек, на него можно положиться, если сделает что-то, то ну, сделает на совесть, ответственный. То есть, одни говорят так, другие так. Для кого-то я могу быть авторитетом, я просто привожу пример, как и вы точно так же можете быть в этом же самом положении. Кто-то хорошо, кто-то плохо говорит. Да, мы можем говорить самые правильные слова, но нам могут сказать, а ты кто такой? Ты вообще учился в семинарии? Нет. У тебя диплом есть? Нет. Кстати, ты в какой церкви? А я говорю, кстати, ни в какой. А тебе что, исключали? А ты был? Да. А исключали? Да. 10 раз. Ну все, и ты еще рот раскрываешь, говоришь что-то про Писание. Это я вам привожу пример, чтобы было понятно, почему Христос говорит, не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Я не буду обвинять. Ведь не все меня как бы признают, да? Но слушайте, кто вас будет обвинять? Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ну, вы же считали, что Моисей, Тора, да, это самое, Моисей, Тора, вот он, наш камень фундаментальный, да? Да. Вы же на него делаете ударение? Да. Так вот, там написано. То есть я не буду, для вас это авторитет? Да. Так вот, Моисей с Торой будет обвинять. Говорю для нынешних, сегодняшних иудеев. Я тоже не буду кого-то обвинять. Есть на вас обвинитель. Священное Писание, которое вы все время в руках носите, которое поднимаете за кафедрой, трясете, так говорит Господь, да? Вы слышите? Есть на вас обвинитель. Новый Завет, Евангелие. Есть обвинитель. Это, а я вам, как говорится, читаю это, да? Есть Павел, есть Петр, есть Иоанн, есть Лука, есть Матфей. Вы же говорите, вы же не говорите, что они не Божьи, как говорится, апостолы, там, пророки, да? Фактически мы многое из того, что они сказали, мы вообще отвергаем. Но мы все время делаем вид. Писание и только Писание. Это мы заявляем и делаем вид. Ложим руку, трясем это и Библией, да, как бы подчеркивая, что наши слова на основании Писания. Вот я читаю тоже Писание, я не трясу, а вот говорю. Вот так написано в том Писании, которое мы трясем всегда кому-то и почему-то. Есть обвинитель. Священное Писание. Мы думаем, ну как обвинитель, мы же его исполняем, это Писание. Я говорю, нет, дорогие мои. В наших глазах Писание – это то, что мы выбрали. В каждой церкви выбраны свои какие-то стихи. Все, что не соответствует нашим воззрениям, мы объясняем. Перевод не тот, Федот не тот, да? Мы объясняем, это не нам, это евреям, это ефесянам. Это надо понимать вот так. То есть я хочу сказать, что мы все время перекручиваем это Писание. Выборками занимаемся. И я вам хочу сказать, сегодня Писание у адвентистов адвентистское. у баптистов баптистское, у пятидесятников пятидесятническое, у харизматов харизматическое, у православных православное. Обратите внимание, мы и называемся. Мы не христиане. Мы не библеисты, мы баптисты, адвентисты, католики, православные, иеговисты и так далее и тому подобное. Так вот, мы думаем, что нас не будет обвинять наше Писание. Ну да, мы там такое выбрали, что обвинений, как говорится, не найдется. Запомните, обвинение будет Христовой Библией. Обвинение будет не исковерканным Словом Божьим, таким, каково оно есть. Мы говорили о Библии, да. Мы говорили, что это Святое Слово, да. Я думаю, никто из нас не скажет, что не все Писание боговдохновенно и полезно. Я думаю, ну не знаю, у кого там повернется язык, может быть, совершенно неверующий человек. Но написано все Писание боговдохновенно и полезно. Я когда с кем-то начинаю разговаривать на эту тему, и кто-то там говорит, вот ты не то, ты не так, вот надо вот так, я говорю, давай поговорим. Я говорю, давай. Я говорю, я задаю вопрос один, ты на него должен ответить. Все Писание боговдохновенно и полезно, то есть цитирую текст. И он сразу начинает мычать, да, ну промычал. Я говорю, все. Он уже сразу понял, что я ему сейчас прочитаю то, что он отвергает. И после этого я говорю, я тебя спросил все, ты сказал все. Теперь я тебе говорю, вот смотри написано, а ты говоришь нет. И он понимает, кто уже, как говорится, научился, имеет какой-то опыт общения со мной, они не вступают со мной в словопрение, потому что я сразу начинаю с того, что все Писание вдохновенно, да. Закон отменен, да. А вот это как? Ну, понимаешь, я говорю, без понимаешь, прочитай. А вот ты знаешь, вот в еврейском переводе, я говорю, мне не надо еврейские переводы нашей жизни. Здесь четко и понятно написано, хоть в еврейском переводе, хоть в русском, хоть в украинском, хоть в немецком. То, что там написано. Нам не нравится, если нам написано, запрещается что-то делать, мы говорим, да, правильно, если это по отношению ко мне кто-то делает преступление. Если я делаю, ну это хорошо. Так вот, еще раз напоминаю, еще один на сегодня последний узелок на память. Нас будет обвинять Писание. Вот то Писание целиком, которое мы держим в руках и на которое мы ссылаемся. Только выбираем мы оттуда только то, что нам нравится. Что уже само по себе говорит о том, что мы не любим ни Бога, ни Христа. И, извините, перебираем харчами. Я на этом сегодня заканчиваю наше общение. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений и до следующих встреч. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.